Та мысль, которая меня особенным образом коснулась, она была той. Это не был человек, который что-то говорил или проповедовал. Это был муж, посланный Богом. И эта простота, в которой он возвещал слово, она просто должна была всех поразить. Там такая глубина. И как я уже сказал, я был благословлен, и я надеюсь, что мы все будем благословлены. Но всегда нужно находиться в пределе. Нужно внутри просто идти со всем этим делом и быть открытым перед Господом. И прежде чем я начну переводить, я хочу всех сердечно поприветствовать, особенно нашего возлюбленного брата из Киншасы, из Заира. Насколько я знаю, я ел в его доме. Вы можете его сейчас видеть. Бог да благословит его в нашей среде. Мы его завтра попросим, чтобы он коротко поприветствовал собрание. Сегодня у нас для этого не будет доставать времени, потому что мы хотим переводить. Джи! Бибинис, Ричмо, мы благодарны за всех, которые могут находиться здесь, за каждого брата, за каждую сестру. И я верю, что мы не прокладываем такие далекие пути, чтобы увидеться с друг другом. Мы приезжаем сюда, чтобы иметь встречу с Богом. И мы надеемся, что эта проповедь сегодня вечером произведет веру в нас. И если это будет налицо, тогда это укрепит и восстановит, так как в этом мы все нуждаемся в эти дни. Нету ни одного человека, кто где-нибудь уже имеет с собой веру или приносит ее откуда-нибудь, но вера приходит из проповеди. И так точно, как мы слушаем проповедь, так точно приходит вера в наше сердце. И тогда Бог эту веру сможет подтвердить. Давайте мы сейчас споем припев «Верь, только верь», а потом я буду переводить. Так как эта проповедь будет длиться почти что целый час, пожалуйста, имейте тоже с этим терпение. Верь, только верь. Верь, только верь. Все возможно. О, верь, только верь. Верь. Только верь. Все возможно. О, верь, только верь. Давайте сейчас на минутку склоним головы перед тем, как откроем Его Слово. Всемилостивый Господь, мы счастливы в это утро за привилегию, которая есть у нас, стоять в Твоем присутствии, взирая на Тебя и называть Тебя Своим Отцом. Когда мы вспоминаем Писание, где Ты сказал, чтобы мы молились, «Отче наш, сущий на небесах», знать, что мы абсолютно нечистые, мы родились во грехе, были зачаты в беззаконии и пришли в этот мир с ложью на устах, и такие жалкие бедняки, как мы, и тем не менее, кровью Твоего Сына, Господа Иисуса, через незаслуженную благодать, данную нам, мы имеем привилегию поднять наш взор и сказать, «Отец, о, как мы благодарим Тебя за это!» И сегодня мы хотим попросить Тебя, Господь, исследуй наши сердца, когда мы поклоняемся. Мы пришли сюда не для какой другой цели, как только поклониться Тебе. И чтобы можно было увидеть в этот день, в котором мы сейчас живем, где выглядит так, как будто все потерпело неудачу. Но есть одно несомненно, что не сможет никогда потерпеть неудачу. Это Иисус. Так как Он сказал, когда Он был здесь на земле, что небеса и земля пройдут, но слова мои никогда не пройдут. Какую же мы имеем уверенность в таком случае обосновать вечный пункт назначения своей души на Его Слове? И сейчас, поскольку это дано нам в виде книги под названием «Библия», знаем, что она написана посредством Святого Духа и может быть истолкована только посредством Святого Духа. Пусть сейчас Он придет через это написанное Слово и проговорит через смертные уста к смертным ушам и дарует вечное понимание. Даруй это нам, Отец, чтобы это привело наши сердца в движение, чтобы мы еще больше любили Тебя и иметь лучшее общение с Тобой, чтобы мы были с Тобой приведены в тесное общение. Господь, мы также Тебя просим в этот день. Здесь есть только много больных и нуждающихся. Пусть мы получим то, что Он для нас приобрел, когда Он был побиваем. Ведь написано, Он был изранен ради наших преступлений, и ранами Его мы были исцелены. О, да будет прославлен наш Господь! И не забудет душа наша, что Он сделал доброго для нас, который все прощает Твои преступления и исцеляет все Твои болезни. Господь, пусть мы будем так поклоняться, и все те, которые в чем-то нуждаются, пусть они получат спасение для души, исцеление для тела. Пусть они все благословения будут черпать, и именно сейчас мы передаем себя Тебе, Господь, и просим Тебя, чтобы Ты мог проговорить к нам, и чтобы мог услышать нас, и мог ответить на наши молитвы, так как мы просим это все во имя Твоего Сына Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь. В Слове Божьем находится столько много хорошего, что нелегко кому-то из людей выбрать какое-то место Писания. Когда я читаю Слово, я скажу, это звучит так здорово. Я просто подчеркну это. И затем, когда пойду на следующее служение, буду проповедовать на эту тему. И я несколько минут посижу и послушаю Дух по мере того, как Он говорит. Затем пройдет совсем немного времени, что я буду читать дальше, и я найду нечто такое, что звучит даже лучше. И я подчеркну это и скажу, вот о чем я буду говорить, когда в следующий раз пойду на собрание. И первое, что я обнаруживаю, вся моя Библия подчеркнута. Вот насколько благ Господь и насколько драгоценно Его Слово для Его святых. И какую великую привилегию мы сегодня имеем в этот час. И когда в этот час выглядит так, что все надежды исчезли, и все жить, мы находим твердое, непоколебимое основание в Слове Божьем. Несколько дней назад мне легло на сердце, как я рассказывал брату Невилу, или сообщил ему через нашу сестру, Вит, что сегодня утром я буду говорить на тему рукописания на стене. Это было последнее, которое Господь дал мне в поезде, когда я ехал назад из Калифорнии. Но в послании это было таким волнующим и такой час, что, оставляя людей, обнаруживая великие вещи, даже вплоть до этого современного спутника, о котором вы столько много слышите, и мы живем в особенное время, и видеть час, в который мы живем, несомненно, мы в конце. И потом оставить людей в таком состоянии и затем, не изложив другого послания, последовавшего этому, чтобы дать общине надежду, тогда это оставляет людей в некотором недоумении и вынуждает их нервничать. Поэтому я подумал, что дождусь следующего воскресенья, когда вернусь, и тогда поговорю на тему рукописания на стене. И затем, вечером воскресенья, буду говорить на тему восхищения общины перед скорбью. И в таком случае, если все это настолько близко, тогда восхищение еще ближе. Если же община уйдет перед скорбью, так что я уверен, вы понимаете, что она уйдет перед скорбью. Сейчас я хочу прочитать из книги Откровения, из 3 главы. И это относится к общине на эти дни. Для начала я прочитаю 14 стих. Откровение 3:14. «И ангелу общины, владыке, напиши, так говорит тот, кто есть Аминь, свидетель верный и истинный, начало, исток творения Божье. Я знаю дела твои, что ты не горяч, не холоден. О, был бы ты холоден или горяч, но так как ты тепл и не холоден, не горяч, то я извергну тебя из уст моих. И так как ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, и так как ты не знаешь, что ты именно жалок, несчастен, нищ, слеп, инак, то я советую тебе, купи себе золото у меня огнем очищенное, чтобы обогатиться тебе, и белую одежду, чтобы одеться тебе в нее, чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазь для помазания глаз твоих, чтобы ты мог видеть. Я обличаю и наказываю всех, кого я люблю. Итак, будь ревностен и покайся. Смотри, я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и откроет дверь, к тому я войду и буду есть трапезу с ним, а он со мною. Так вот, этот 20 стих, вот откуда я желаю взять тему. И посмотрим, даст ли Бог нам контекст. Я стою у двери и стучу. Все это послание сегодня утром, которое мы только что прочитали, это слова самого Христа после Его воскресения, обращающегося к последнему периоду общины. Как мы понимаем, было 7 общин, и было 7 периодов общин, и у каждой из них был ангел. И ангелы были посланы для руководства этими общинами на протяжении периода. И сейчас мы завершаем последний период общины Лаодикия. И это самое необычное — видеть, насколько поразительна эта вещь сегодня утром. Как это относится к этой общине этого дня? Видеть состояние тепловатости и равнодушия в общине. И как они говорят, что, о, мы заняты большой программой, мы строим церкви за $1 миллиона, и наша община процветает, у нас больше членов когда-либо, нашему пастору лучше платят, и мы стали лучше в целом. И это клич нынешнего дня. Но при этом в Библии сказано, «Ты ногой, нищий, жалкий, слепой». Только задумайтесь, если человек голый и нищий, и жалкий, и слепой, и этого не знает, так вот, если бы он знал это, он постарался бы что-то с этим сделать. Он бы тогда удалился бы с улицы, чтобы найти где-нибудь одежду. Он постарался бы изменить всю эту ситуацию. Но если он в таком состоянии и не понимает этого, насколько это ужасно. Так вот, несмотря на все это, моя тема не об этом. Иисус сказал, «Я стою у двери и стучу. И если кто отворит дверь, я войду к нему и буду вечерить с ним». И Он со мною. Какое это приглашение для людей, живущих в этот день? видеть эти ужасные зрелища, которые мы сейчас наблюдаем, а потом это славное приглашение. Я стою у двери и буду стучать. И если кто услышит и отворит, я войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Какое общение! Какая привилегия! Какие это дружеские отношения! Стоит у двери и стучит. Когда выдающийся художник, не могу сейчас назвать его фамилию, нарисовал ту картину, Иисус стучит в дверь. Любая картина, прежде чем сможет стать знаменитой картиной, она сначала должна пройти зал критиков. Она должна пройти через таких людей, которые являются знаменитыми художниками. И там в ней находят тогда все то, что не подходит. Итак, после того, как эта знаменитая картина прошла зал критиков, тогда этому человеку задали вопрос, который ее нарисовал. Один критик сказал: «Есть только одна ошибка, которую я обнаружил в вашей картине». Он сказал: «Вы забыли на дверь поместить ручку для двери». А художник сказал: «О, нет! Вы неправильно поняли. Если бы ручка находилась снаружи, он тогда смог бы открыть дверь и войти. Но ручка находится внутри. Человек изнутри должен открыть эту дверь». Вот как обстоит дело. Иисус при всей своей милости и всем своем сострадании, но однако именно вы должны впустить его, или же он останется на улице. Ручка находится с вашей стороны. Зачем человек стучит в дверь к другому человеку? В чем вообще смысл? Но это для того, чтобы его впустили. Он хочет войти. Он хочет о чем-то поговорить. Или же что-то показать вам, или что-то принести. Люди хотят, чтобы их впустили. Может быть, они хотят иметь просто общение или о чем-то поговорить с вами. Вот зачем Иисус стучался в дверь. Что вы думаете? Ведь на протяжении времен, ведь столько много важных людей уже стояли и стучали у двери. Подумайте о великом кесаре Августе во времена Римской империи. Что, если бы какой-нибудь солдат жил где-то там в крохотной избушке, а кесарь Август вышел из своего дворца и направился бы к крохотной избушке, где живет этот солдат, и постучал бы в его дверь? Каким волнующим событием это было бы для того солдата? Еще бы, великий император Рима был у его дверей и старался бы к нему постучать, хотел бы с ним поговорить. Он бы открыл дверь и упал бы ниц и сказал бы: «Великий император, заходите ко мне, и все, что вы увидите и захотите, это ваше». Разумеется, он был бы взволнован такой привилегией принимать у себя римского императора в свое время. Какая это была бы привилегия для крестьянина во время Адольфа Гитлера в Германии, фюрера Германии, если бы он направился к дому какого-нибудь бедняка и постучался бы в дверь, и тот человек подошел бы к двери и отодвинул занавеску и выглянул, и у его двери стоит фюрер Германии, великий Гитлер, правитель, диктатор Германии. Он сказал бы: «Ну, я не достоин, чтобы подобный человек стучал бы в мою дверь». Вы хотите сказать, что Гитлер хочет поговорить со мной, крестьянином? Ну, он распахнул бы дверь и пал ниц и сказал бы: «Гитлер, заходите ко мне в дом. Конечно! Все, что здесь находится, это ваше, великий фюрер Германии. Безусловно, он почел бы за счастье сделать это. Не только это, но для него было бы и честью исполнить это. Представить только, что Гитлер подошел бы к его двери. И вам нужно смотреть на значительность человека, стучавшегося в вашу дверь. И это то дело, о чем идет речь. Если бы это был какой-то нищий, то вы имели бы право закрыть дверь или вообще даже не подходить к двери, если бы у вас ничего не было бы, что можно было бы ему дать. Или вам просто не было бы приятно, что нищий стучит у вашей двери. Но если бы это был важный человек, что тогда? Я скажу это сегодня так. Если бы сюда, в Джефферсонвилл, приехал бы президент Дуайт Эйзенхауэр и постучался бы к любому порядочному демократу, вы посчитали бы это очень большой честью, чтобы можно было подойти к двери и принять президента. Хотя ваши с ним взгляды в политике расходятся, вы, безусловно, оценили бы то, что он стучится к вам в дверь. Почему? Потому что он президент Соединенных Штатов. Он очень важный человек. И хотя ваши взгляды с ним в политике расходятся, это было бы честью для любого демократа в этом городе или в любом другом городе принимать у себя президента из-за его значительности как президента Соединенных Штатов. Это великий человек, уважаемый человек. И он занимает высокую должность. Совсем недавно из Англии приезжала королева. Она ездила в Канаду. Она объездила всю Канаду. Затем она прибыла в Соединенные Штаты. И в Соединенных Штатах не нашлось бы ни одного человека, который не был бы счастлив, если бы та королева посетила его. Что вы подумали бы в это утро, если бы английская королева, и вы ведь не ее подданные, вы американские подданные, но тем не менее, что если бы она пришла и постучалась в вашу дверь, и вы увидели бы ее служанок и прочих, стоящих там, и она сказала бы: «Я королева Англии, я прибыла к вам с визитом». Какая это была бы честь из-за ее значительности? Она ведь королева и одна из величайших королев на земле. Это королева Англии. И при том, что у нее нет никакой власти в этой стране, но от того, что она значительная, вы были бы счастливы впустить ее. Я был бы счастлив впустить ее внутрь, знать, что мне представилась привилегия и честь принимать у себя английскую королеву. Но, о, Иисус будет стоять у двери и стучать, а мы будем держать его на улице. Мы не откроем двери. Мы просто позволим ему стучать дальше. А кто значительнее Иисуса? Назовите мне, кто является более важным человеком, чем он? И здесь он говорит: «Я стою у двери и стучу, и если кто откроет, то я войду». Если бы все кесари, все гитлеры, все великие мужи и женщины этого мира стояли перед вашей дверью, ни один, все вместе взятые, никак не сравнились бы с тем, который стоит у двери ежедневно и стучит в ваше сердце. И именно Господь Иисус. Он хочет войти. Он хочет поговорить с вами. Вы один из Его подданных. Вы созданы по образу Его. Вы человеческое существо, созданное по образу Бога. И Он жаждет поговорить с вами. Он просто не ходит к великим, знатным. Он приходит к бедным и нуждающимся. Кто услышит мой голос и отворит дверь, я войду и буду говорить с ним. Только задумайтесь, что это значит в это утро для Царя Славы, для Великого Я Есть. Он, который находился в пылающем кусте. Он, который разделил Красное море для того, чтобы прошли дети Израиля. Он, который проговорил, и солнце остановилось. Он, который сформировал луну и солнце, чтобы они давали свет. Он, кто сказал: «Лазарь, выйди!» И человек мертвый, который уже был 4 дня мертв, вышел из гробницы и стал живым. Подумайте об этом. Он, который вошел в львиный ров с Даниилом и уберег его от львов. Он, который вошел в пылающую печь с 3 мужами и удержал от них пламя. Он, кто встал и сказал: «Я воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовеки». Он стоит у двери падшего человечества, стучит и пытается получить доступ к душе. А мы прогнали эту великую, значительную личность? О, вы говорите мне, тогда, брат Бранхам, я здесь расскажу с тобой во мнениях, потому что я уже впустил его. Ну что ж, это очень хорошо. Я очень рад, что вы сделали это, впустя его. Но затем, знаете что? Я задаю себе вопрос, что после того, как вы впустили его в дверь, у вас внутри вашего сердца есть целая куча небольших комнат, и вы встретили его у двери и сказали: «Просто постой вот здесь». Но только не надо у меня лазить по всему дому. Можете ли вы себе такое представить, чтобы вы фюреру сказали, что он может войти, но не лазить по всему дому? Вы бы сказали: «Постой-ка здесь, мистер Гитлер, у двери. Но не заглядывай в эту комнату. Не заглядывай вот сюда. У меня есть какие-то тайны, я не хочу, чтобы ты это видел». Вот как мы иногда, называющие себя христианами, обходимся с Иисусом. Мы говорим: «Да, заходи. Я верю, что ты Сын Божий, но только не вмешивайся в мои дела, оставь меня в покое». Понимаете? Это опасная черта. У вас в сердце есть небольшие уголки, небольшие двери, которые ведут в маленькие, потаенные комнатки в вашем сердце. У христиан есть такое. И многие из впустивших Иисуса не желают представить Иисусу свободу действовать. Ему не полностью рады. Если бы я, например, пришел к вам домой, и вы были бы мне рады, я чувствовал бы себя так, будто я ваш брат. И я тогда могу пойти, куда я захочу, мне ведь рады. Если я пришел к вам домой, я чувствовал бы себя как дома. Добро пожаловать — это означает, что везде, в этом доме, меня примут радушно. Я тогда обойду просто все. И если бы я захотел прилечь, то я направился бы в спальню. А если бы мне захотелось бы поесть, то я направился бы в кухню. Я просто буду себя чувствовать, что мне рады. А что если бы вы пришли ко мне домой, или же я к вам домой, и вы сказали бы: «Теперь ты можешь постоять вот здесь, но не вздумай открывать ту дверь и не входи туда». «Нет, туда тебе нельзя и туда тебе нельзя». Мне просто были бы не рады. И таким образом обстоит сегодня дело с людьми, которые называются христианами. Вы говорите: «О, я принадлежу к общине». Это очень прекрасно. Но понимаете, причина, почему в общине столько трудностей, причина, почему в общине столько замешательства, почему в общине столько недовольства, это не потому, что там нет Иисуса, а потому что Иисус не может получить доступ в те места, куда Он хочет попасть, пройти. У нас есть те маленькие кладовки, потайные комнаты. И мы говорим: «О, нет, к этому тебе нельзя прикасаться». Так вот, ты, конечно, можешь войти, но дальше нельзя. Ну, вы скажете: «Я просто примкну к собранию, но оставьте меня в покое, я буду вести свои собственные дела». Но Иисус хочет быть верховным правителем вашего естества. И единственное, каким образом Он может вас благословить, это когда Он станет вашим Господом. А Господь — это владычество, владение. Кто вас создал? Иисус. У Него есть право на каждый угол в сердце вашем. Пусть не будет тайн перед Ним. Откройте свое сердце. Давайте сейчас поговорим всего минуту или две о некоторых этих небольших дверях. Одна из них — это небольшая дверь эгоизма. О, мы так много видим этого в сердце исповедующих христианства. Эгоизм. О, да. Да, для себя лично я это принимаю. Да. До тех пор, пока это в моей деноминации, это правильное. Но если это вне, если это не баптистская община, или пресвитерианская, или пятидесятническая община, тогда там ничего доброго. Посмотрите, тогда Христос не может править. Он не может быть Господом. Если Он Господь, то Он правитель. Если вы говорите, ну, мне хотелось бы, чтобы Он совершил для меня определенное дело. Но если бы я что-то смог бы оставить лично для себя, я буду ходить на собрания, и, может быть, благодаря этому улучшится мнение обо мне, у окружающих. Но вы все равно же не хотите открывать эту маленькую дверь. Я, конечно же, приму его, но я не хочу его пускать в этот маленький угол. И я чувствую себя, что я так как-то выше тех других людей. Я впущу Иисуса, но я не пойду в какую-то из тех мелких миссий, в какое-то из тех мест, где все орут «Аминь» и кричат «Слава Богу» и «Аллилуйя». Я впущу его, но я не хочу переходить к этому. Тогда он вообще даже не является вашим Господом. Мои овцы слушают мой голос. Тогда он ваш Господь. Он правитель. Я впущу его, если меня примут в самую лучшую общину в городе. Мне не важно, поместят ли меня туда или сюда, и если бы даже это был скотный двор. Куда бы он ни хотел, раз он зовет меня, то я хочу идти. Я впущу его на том основании, что он мой Господь. Что бы он ни захотел сделать, пусть он делает. Есть еще одна небольшая дверца под названием «Гордость». О, какие ужасные маленькие черные бесы, развешаны в том сердце гордости. Вы считаете себя лучше кого-то другого? И вы бы сказали, ну, я не отправил бы туда своих детей. Они там неправильно одеваются. Люди, которые ходят туда, они не из моего класса. Если Христос, Господь, в вашем сердце, тогда мы все из одного класса, из одного и того же Духа, так как мы все крестились в одно тело. Видите, у вас тогда есть какой-то небольшой комплекс. О, вы не хотите, чтобы Иисус прикасался к этому, потому что это испортит вашу репутацию в обществе. Я предпочел бы потерю своей репутации в обществе, чем чтобы мое имя было стерто из книги жизни Агнца. Но они не хотят его впускать. Эта мелкая гордость держит его на улице. «О, Иисус, да, я примкну к собранию. Я приму тебя, но, о, не заглядывай в эту комнатку. Ты можешь присесть на стул у двери, но в эту комнатку я тебя не пущу». Тогда он не может быть вашим Господом. У него должен быть доступ в каждую комнату в доме, в каждую кладовку, ко всем мелким тайным вещам в вашей жизни. У него должен быть доступ каждой частице этого, тогда он станет Господом. Ради чего он хочет прийти в ваше сердце? Чтобы стать вашим Господом. Он стучит в дверь, чтобы стать Спасителем. А если вы удерживаете в своем сердце эгоизм и гордость и злобу, и все эти вещи, он тогда не сможет быть вашим Господом. Хотя вы и пускаете его внутрь, он все равно не может быть Господом. Когда он Господь, тогда он Господь над всем. И ради этого он стучит дальше. «О, Господь!» Вы говорите, «Впустите его!» «Я хочу войти и вечерить!» Что такое вечерить? Это общение. Иметь трапезу. И тогда мы имеем общение с друг другом. Господь и ты. Тогда вы близкие друзья. Вы партнеры. И все, что есть у вас, есть и у Него. И все, что у Него, также и принадлежит вам. Видите? Он становится вами, чтобы вы смогли стать им. И все у вас общее. Затем в сердце есть еще одна небольшая дверца, о которой я хочу поговорить. И эта небольшая дверца — это дверь веры. Так много исповедующих христиан, они не хотят открыть эту дверь веры. Так вот, вы говорите: «Господь, ты можешь войти». Но я не верю, что вся Библия правильная. Я приму только то, что говорит моя община, но все остальное из этого принимать я не буду. Как же тогда Господь благословит вас? Как Он сможет быть вашим Господом и Исцелителем, если Он не может добиться того, чтобы дверь веры вашего сердца была открыта? Если Ему можно войти, и вы встречаете Его с радостью, Он тогда откроет ту дверь, и Он войдет в эту вашу веру, и Он будет иметь трапезу с вами у двери веры. О, я хочу с радостью встретить Его сегодня утром в моем сердце, в каждой комнате, во всем, кем я являюсь. Я хочу встретить Его с радостью у каждой двери. Я хочу распахнуть ее и встать там, и вкусить чашу благословений вместе с Ним у двери и сказать: «Да, Господь, все, кем я являюсь, и все, чем я обладаю, это Твое. Давай встанем у той двери, Господь, и будем общаться друг с другом. Давай пообщаемся у двери веры, Господь. Давай пообщаемся у двери гордости. Давай пообщаемся у двери эгоизма, Господь. Удали все это у меня, Господь. Вера». О, вы говорите: «К общине я примкну». Но я верю, что дни чудес прошли. Значит, вы отказываетесь позволить Господу войти в дверь веры и проявить себя вам. О, да! Вы говорите: «Но, брат Бранхам, я христианин». Я знаю, ты милый христианин. И я ценю это через принятие Господа, но ты живешь, недополучив свои привилегии. Ты держишь свою дверь закрытой. Ты бегаешь туда и сюда и прочее, потому что не веришь. Ты должен открыть ту дверь веры и впустить Его. Тогда Он даст тебе желание твоего сердца. Ожидающие Господа обновятся в силе, поднимут крылья свои, как орлы, побегут и не устанут, пойдут и не утомятся. Если пребудете во Мне, и слова Мои пребудут в вас, тогда просите, о чем хотите, и тогда это будет дано вам. О, истинно говорю вам, если скажете этой горе: «Сдвинься», и в оригинальном греческом лексиконе говорится: «Поднимись и вергнись в море», и если поверите, что это исполнится, о, вот это да! Верьте, что это исполнится. Вы получите то, что вы сказали, безусловно. О, это не должно быть спонтанным. Это не должно быть таким образом. Конечно, нет. Именно до тех пор, пока вы верите этому. Вот где христиане сегодня терпят поражение. В Библии сказано: вера — это осуществление ожидаемого. Это уверенность в невидимом. Тогда что же вы скажете на это? Так вот, это не миф. Это не мысль. Это не надежда, это не желание, это сущность, это субстанция, это действительно нечто такое, чем вы обладаете. Например, я приду к вам и скажу: «Я голоден, я нуждаюсь в хлебе». И вы скажете: «Что тебе нужно? Сколько нужно тебе денег?» И я бы сказал: «Мне нужно 25 центов для покупки этого хлеба. Я голоден». И вы сказали бы: «Вот 25 центов». Так вот, 25 центов — это покупательная способность буханки хлеба. И пока у меня есть 25 центов, я имею его. так как это сущность, субстанция, тогда я могу быть таким же счастливым, стоять здесь с 25 центами, как будто у меня хлеб уже есть. О, да будет благословенно имя Господа! Вы не позволяете ему войти. Откройте ту дверь веры. Когда он что-то говорит, это истина. Когда его обетование направлено к вам, это сущность, вы должны в это верить. И когда вера закрепляется, чтобы можно было знать, что Бог не может лгать, тогда вопрос решен. Так вот, у меня есть 25 центов. Это не просто какое-то воображение. У меня есть эти 25 центов. Я ступаю за порог, и я был бы таким бы счастливым, как будто у меня есть хлеб, потому что у меня есть покупательная способность для хлеба. И если у меня есть вера, тогда дело окончено. Если он сможет открыть ту дверь и войти, и дать мне в мое сердце веру Божью, это завершено. Когда я действительно могу верить ему, тогда это может произойти прямо там. Вы знаете, что в Библии сказано, что Моисей взирал на того, которого не видно, как будто он его видел. Многие из вас ходили смотреть 10 заповедей, которые показывали некоторое время в Луисвилле. Замечательная картина. Так вот, Моисей взирал на невидимого, как будто он видит его. Он смотрел на него. Это означает, что он держался. Авраам, когда ему было дано обетование, когда ему было 75 лет, что он получит ребенка от Сары, тогда вопрос был решен. В тот самый час, когда Авраам отворил свое сердце и свою дверь веры и сказал, «Это совершится!» И по мере своего старения, и в Библии сказано, он не ослабевал через неверие, но прибыл твердым в вере, воздавая хвалу Богу, так как он знал, что он силен исполнить сказанное им. Вот эта вера. Проходили годы, Сара, изменений не было. Но он не поколебался в Божьем обетовании через неверие, но был твердым, воздавая хвалу Богу. Мы, называющие себя христианами, мы впускаем Иисуса, говорим, «О, я христианин!» И за вас могут помолиться, или совершать помазание, или исполнят то, что говорит Бог, или Он может совершить перед вами какое-то чудо, и вы увидите это. И если вы не будете исцелены моментально, тогда вы говорите, «Ну вот как, я не получил этого, приду в следующий раз». Понимаете, это не вера. Вы должны впустить Его и сказать, «Господь, вот дверь, заходи и располагайся». Тогда, когда Он заходит туда, это улажено навеки. Я стою у двери и стучу. Он пытается попасть в ту небольшую дверцу веры. Если он только сможет устроить все по-своему, тогда этот вопрос будет улажен. Те 25 центов в моей руке — это то же самое, что я имею в моих руках буханку хлеба, потому что у меня есть покупательная способность, в которой я нуждаюсь. И когда вера укореняется в сердце нашем, тогда ничто другое не может поколебать ее. Тогда дело завершено. Бог уладил все. Это совершилось навеки. Иду ли я по улице, перехожу ли я через реку, прохожу ли я через участок, заросший колючками, и если я даже голоден, и если у меня еще нету хлеба, но все время, что я иду, я радуюсь, потому что у меня есть покупательная способность и уверенность в том, что хлеб принадлежит мне. О, да будет благословенно Его святое имя! До того, как попаду туда, у меня могут возникнуть спазмы. И если я даже буду голоден, у меня может возникнуть бред. Да такой, что я пойду напролом сквозь кусты, буду сумасшедший. До тех пор, пока я держу 25 центов, хлеб появится непременно. Вот вам, пожалуйста, до тех пор, пока та вера закреплена. От меня могут отказаться врачи, но я все равно доберусь туда. Я буду исцелен. Так сказал Бог. Я впущу его в двери своего сердца. Моя вера была отдана ему, и он дал мне обетование. И этому ничего не воспрепятствует. Это есть там. Вера. Дверь веры. Сколько христиан не впускают его? Сколько пятидесятников не пускают его в ту дверь веры? Сколько баптистов? Сколько пресвитериан? Методистов? Та дверь. О, есть немало дверей. Еще одна. которую я хочу упомянуть. И это есть дверь ваших глаз. Он сказал, ты слепой и не знаешь об этом. Он говорит о общине сегодня. Духовно слепой. Я говорил недавно о чем-то, о чем я не могу сказать публично. Брату Сотману и многим другим, Лео и Джину и остальным. И я спросил, к чему это ведет? Я сказал, почему люди не видят всего этого? Почему они не могут понять? Даже тот снимок должен потрясти страны. Но даже ни одна газета не опубликует это. Что же сказал Джордж Джей Лейси из ФБР? Он сказал, мистер Бранхам, это появится в магазинах дешевых вещей в одни из этих дней, но не при вашей жизни. Это не отозвалось эхом. И я подумал, истина. Вспомните о сумасшедшем в Портленде. Вспомните о шаманах в Индии. Вспомните о маленькой рыбке, брат Вуд, на реке. Вспомните о всех тех вещах, которые были безошибочными. И я даже не могу поехать и провести крупную кампанию. Что-то удерживает. Что это такое? Илью не узнали, пока он не ушел. Многих из них не узнали. Они не понимали, кто такой Иоанн, до того времени, пока ему не отрубили голову. Они не понимали, что Иисус — это Спаситель мира, пока его не распяли, и он не воскрес. Святой Патрик ненавидел католическую церковь и протестовал против нее, но после его смерти его причислили к святым. Они не знали, что он святой, пока он не умер и не ушел. Они не поняли, что святой Франциск Ассизский был святым. Он протестовал против католической церкви. Он был странствующим проповедником. С Библией под мышкой спустился к реке для проповеди. Он сказал, «Сестрички, помолчите, я проповедую Слово Божье». И они умолкли. Но этого они не поняли, пока не прошло много времени после его смерти. Жанна д'Арк, которая спасла Францию, девушка была святой. Она была духовной. Она видела видения. Она была духовной женщиной. Она слышала, как с ней говорили ангелы. Она слышала голос Бога. Она видела видение. И что же тебе не сказали? Она ведьма. И католическая церковь вбила столб и привязала ее к нему. И сожгли ее. Те священники. А она кричала ради них о милости. Спустя 200 лет они осознали, что она святая. Поэтому они совершили многое для покаяния. Они выкопали тела тех священников, которые сожгли ее, и бросили их в реку. Много покаяния, конечно. Но они не узнали ее, пока она не пришла и не ушла. Иисус сказал, они не могут поверить, потому что Исаия сказал, у них есть глаза, и они не видят, у них есть уши, и они не слышат. Только вчера вечером на чистом листке моей Библии я написал, я видел видение, которое дал мне Господь. И я сказал это, упомянул в общении. И он сказал мне, езжай в Африку, а затем обратно в Индию. И я сказал, да, Господь. И я забыл об этом. Когда я поехал домой, ангел Господень встретил меня между двумя комнатами. Огненный столб, свет, тот же самый там. И он сказал, езжай в Африку, как я тебе сказал. А год спустя они снова меня уговорили на это дело. И я забыл об этом и не записал этого. И я со своим сыном был там, в Португалии, Лиссабон. И я свалился с ног, было плохо целую ночь. И на следующее утро я шел в ванну принять небольшой душ. И на пути предстал ангел Господень и сказал, «Мне кажется, я приказывал тебе поехать сначала в Африку». Я сказал, «Господь Бог, я недостоин быть твоим рабом». И я сказал, «Если ты хочешь, то забери твоего духа от меня и дай его кому-то другому». Затем, не раньше нескольких дней тому назад, когда я сделал приготовление для Африки, в этом году, они сейчас занимаются этим. И прошлым вечером я читал в видении, и Бог знал, что я подведу в этом и не пойму это. И я не понимал этого до последнего вечера. И я позвонил брату Сотману, Лео и всем остальным. В видении было сказано, сначала поедешь в Африку, а потом в Индию. Понимаете, я сам это записал. И все равно же не поступил поэтому. Потом я соскочил с постели, где я сидел, рано утром, и увидел, что он вошел в комнату. И я записал именно то, что мне было сказано. И я перечитывал это много раз. И не замечал этого. А прошлым вечером, когда я звонил ребятам, вот оно, прямо на чистом листе моей Библии, где это читали много людей. Он сказал, появились полуодетые люди. И я проповедовал им, и они радовались. Затем вспыхнул свет. После этого черные и белые люди были вместе в Африке. Я ведь это видел. Но потом, когда наши глаза открываются, «О Боже, открой мои глаза, чтобы я мог увидеть. Позволь мне заглянуть за занавесы времени. Позволь мне просто увидеть, Господь, что вокруг меня происходит. Дай мне увидеть, что произойдет». Когда я размышляю о слепых людях на этой земле, которые видят, но все же не могут понять. Они видят, как Бог приходит на собрание и совершает те же самые дела, которые Он совершал тогда, когда Он был на земле. Они видят, что Иисус Христос, Сын Божий, творит и совершает дела точно так, как Он делал, когда Он был здесь, на земле. И все равно жить они не понимают, как это может быть, потому что их глаза не открыты. Они откроются в один из этих дней, мой друг, но тогда будет слишком поздно. Время будет упущено. И вы опять будете задаваться вопросами. «Так ты хочешь мне сказать, что такой-то и такой-то вот был этим? А я этого не понял?» Это пролетело у них над головой. Они не улавливают этого. «Вы улавливаете то, что я говорю?» Это пролетает над ними. И вы ожидаете того, что в будущем произойдет нечто великое. Тогда как это происходит сейчас, а вы этого не замечаете. О Боже, войди в мое сердце и открой дверь моих глаз, чтобы я мог видеть. Помажь их. Как Клеопа и его товарищ однажды шли по дороге, идя в Эммаус, и по пути туда Господь разговаривал с ними, Он шел с ними. Он ужинал с ними, а глаза их были закрыты. Когда Он зашел внутрь, и они полностью затихли, Он совершил нечто малое, что они узнали, чего никто, кроме Него, не мог сделать. Это после Его воскресения, и в Библии говорится, что их глаза были открыты. Он открыл им глаза. Они вышли на дорогу, радуясь и говоря, «Истинно, Господь воскрес, потому что Он был с нами на протяжении дня». Их глаза открылись. Они получили понимание. Наш Иисус может появиться прямо среди людей и совершить те же самые дела. И что тогда происходит? Люди уйдут и скажут, «Это умственная телепатия». О, может быть, он занимается спиритизмом. Или он какой-то предсказатель. Что-то такое в этом образе. О, если бы Бог открыл наши глаза и дал нам увидеть, что значат все эти вещи, дверь, глаз находится в сердце. Это не то, что вы видите своими глазами. Иисус сказал Никодиму, «Если человек не родится свыше, он не сможет увидеть Царство Божье». Вы видите его не глазами, вы видите его своим пониманием. Своими глазами вы смотрите, а понимаете своим сердцем. Поэтому дверь, ваш глаз находится в вашем сердце, потому что это дверь понимания. О, Иисус сказал, что Он будет эти вещи совершать в последние дни. Он дарует помазание, Он стучит. Как тогда все становится иначе? Как все становится тогда реальностью? Тогда все меняется, когда ваши глаза открыты. Он с вами постоянно. Он помогает вам. Он стоит у вашей двери ежедневно. Но вы не распознаете этого. Я слышал, как один служитель кое-что рассказал. Это было недавно. Это было на юге. Там был один старик. Он был темнокожим, он был хорошим стариком, но его никак не могли привести к тому, чтобы он все привел в порядок с Богом. И он все не хотел идти на собрание, Но, однако, он был хорошим стариком. И его никак не могли заставить, чтобы он пришел на собрание. Итак, однажды он со служителем отправился на охоту. И он был неважным стрелком. Он всегда стрелял мимо. Итак, в тот день по пути домой они настреляли столько дичи, что были просто нагружены добычей. И этого старика звали Габриэль. А тот проповедник называл его Гейб для краткости. И так он был нагружен, весь обвешан добычей, и он просто едва мог идти. Он шел за служителем. Спустя некоторое время он хлопнул его по плечу и сказал: «Проповедник». Тот сказал: «Да, Гейб, что тебе?» Он сказал: «В воскресенье утром я буду на скамейке для кающихся. Я займу свое место в собрании, чтобы жить там остаток своих дней». И проповедник сказал: «Хорошо, Гейб, но что же стало причиной внезапной перемены?» И он сказал: «Ну, я ведь с тобой говорил, и благочестивые тоже с тобой говорили, и святые люди молились за тебя и убеждали тебя, а ты закрывал свое сердце». И он сказал: «Знаешь что, проповедник? Я знаю, что я никудышный стрелок. Я вообще не могу никуда попасть». И он сказал: «Но посмотри на добычу, которая мне досталась. Должно быть, он любит меня, иначе он не дал бы мне это. Вот вам, пожалуйста, что это было». Глаза его были открыты. Он осознал, кто дал ему эту добычу, откуда она пришла. Вол знает свой хлев. Мул знает свою кормушку. «Но мой народ не знает меня», — сказал Господь. Безусловно, они не знают, откуда приходят все эти благие вещи. Но если бы ваши глаза были бы только открыты, тогда бы вы это увидели. Некоторое время назад один человек был на пути к берегу моря. Он шел туда ради отдыха. Он хотел освежиться. И он подумал, что ему хотелось бы услышать чаек, когда они летают над водой и мелькают там над большими белыми волнами, крича и порхая в воздухе. И ему хотелось почувствовать запах соленой воды. И он подумал, что это будет такой отдых для него. Он хотел немножко побывать на морском берегу. И он сказал: «Там я хочу немножко отдохнуть. Хочу немножко там пожить у берега моря, увидеть все то, что предлагает мне море. Синее небо, когда оно отражается в воде. И как пена с соленой воды кипит в больших волнах». И он подумал: «Вот бы мне постоять и посмотреть на это, и услышать крик чаек». И на его пути к берегу моря ему встретился мужчина. И это был старый моряк с моря. И он спросил его: «Куда ты направляешься?» А тот сказал: «Я направляюсь на морской берег насладиться благостью моря». И старый моряк сказал: «А что там такого необычного? Ведь вода просто есть вода. Небо — это просто небо. Ведь чайка — это просто другая птица». Понимаете, он столько много этого видел, что это все стало для него повседневным. Это больше не воодушевляло его. И вот в чем дело с вами, люди. Вы видели благость и чудеса, и божественные дела Бога, как Он двигался, как Он действовал, что это становится для вас обычным. Вы уже не замечаете этого. На собраниях я замечал людей, когда Господь под его развлечением проговорит прямо среди собравшихся, точно как Он поступал, когда Он ходил по Галилее. А люди в первый раз, они говорят: «О, было ли когда-нибудь такое? О, это должен быть Господь. Это что-то великое, что-то мощное». А в следующий раз: «Ну да, так оно полагается». А через некоторое время: «Но это принадлежит к этому». Вы не замечаете этого. Ваши глаза понимания, ваше сердце становится закрытым для этого. Воодушевление, благословение, понимаете того, что среди нас стоит воскресший Господь Иисус. Ведь это же должно вознести каждую душу к высотам, находящимся за пределами всего того, что может воодушевить в этом мире. Это должно нечто сделать с вами. Это должно встряхнуть вашу веру так, что вы распахнете каждую дверь веры и все прочее и скажете: «Господь Иисус, теперь владей мною полностью и совсем. Возьми меня! Вот, войди в мое сердце! Удали мой весь эгоизм! Удали мое недопонимание! Удали мои сомнения! Открой мои глаза, Господь! И дай мне увидеть! И возьми меня всего и полностью и стань моим Господом! Пока месь община этого не сделает, мы будем ходить в слепоте. А Иисус будет стучать дальше, а мы будем держать Его на улице. Давайте сейчас помолимся, пока мы склоним наши головы. Пока наши головы в безмолвии склонены, наши лица обращены к праху, откуда мы были взяты, и однажды этой смертной плоти придется умереть, и тогда все возвратится в прах. Если кто-то здесь находится, кто еще свое сердце не открыл Господу Иисусу Христу, когда все головы наклонены, то поднимите свою руку к Нему и скажите: «Смилуйся надо мной, Иисус! Благословит вас Бог, мистер! Благословит тебя, молодой мужчина! Скажите: я сейчас открываю свое сердце! Господь Иисус, возьми меня полностью! Будь моим Господом! Бог, да благословит тебя! Будь моим Господом! Да благословит тебя! Бог, дама, будь моим Господом! Скажите: стань моим Господом, Господом моей гордости, Господом моей веры, Господом моих глаз, Господом моего зрения, Господом моего слуха, Господом моего аппетита». Я мог бы сказать о многих этих вещах, но время не позволяет. Стань Господом всего. Благословит вас Бог. Дама, возьми меня. Да благословит тебя, брат. Прими меня, Господь. Бог, да благословит тебя, сестра. Бог благословит тебя. Бог благословит тебя. Прими меня таким, какой я есть. И перейми полный контроль надо мной. Не я буду вести тебя, но ты веди меня. Бог да благословит тебя, брат мой. Один человек сказал, что он вышел на пастбище и поймал пони здесь недавно. Он накинул веревку на шею пони. И сначала этот человек вел пони, а потом пони вел назад человека. О, ведь в этом все дело. Видите, Бог нас хватает, а мы думаем, что мы должны вести Его. Он ведь должен нас вести. Он ведь знает путь. Он ведь шел этим путем. Он проложил этот путь. Мы ведь не знаем этот путь. Почему мы стараемся понять какие-то вещи? Почему мы не скажем: «Господь, веди меня, я буду следовать за Тобой». Может быть, вы христиане. Может быть, Христос вошел в ваше сердце, но вы так и не передали свою веру Ему. Скажите: «Господь, заходи, удали из моего сердца все сомнения. Если так говорится в Твоем Слове, я верю этому. Поэтому с этого дня я принимаю Тебя. И я хочу, чтобы Ты дал мне то, о чем только что сказал брат, как 25 центов на буханку хлеба. И в вере я просто продвигаюсь вперед. И все, что Ты обетовал, за это Ты уже заплатил. Это принадлежит мне. Я нахожусь в пути. Я принимаю это. Откройте ваши сердца. Аминь». Это, конечно же, была такая проповедь, которая принесла каждому из нас благо. И мы будем делать хорошо, если мы будем принимать ее к сердцу и будем просить Бога о том, чтобы Он это в нашей жизни исполнил. И мы должны привыкнуть к тому, чтобы после богослужения, если возможно, больше не разговаривать, чтобы мы не были лишены благословения, но просто то слово, которое мы слышали, чтобы мы его могли побуждать, каждый лично для себя. К одному было в той области проговорено, а к другому — в другой. И каждый идет дальше с Богом в покое, в вере и в доверии. Друг другу мы так и так не можем помочь, но Бог может нам всем помочь. И вы не нуждаетесь в моем ответе, а я в вашем. Мы все нуждаемся в ответе Божьем. Все. От первого до последнего. И Бог ведь нам сделал славное предложение. Какая жить простая, но глубокая проповедь была для всех нас. Пусть Бог дарует милости, чтобы мы действительно каждую дверь сердца могли открыть. Может быть, там есть входная дверь, а потом за ней еще следуют какие-то двери, которые ведут в кладовку. Чтоб мы от искреннего сердца могли сказать: «Господь, вот они мы, полностью и совсем». Мы хотим иметь полное отделение и разделение от того, что не от Бога. «Да будет это моим девизом веры, и тогда закончатся все беды». Так поет один автор песни. И я думаю, что он был в этом прав. И как мы слышали, Бог есть практичный Бог. Он не Бог теории, но практики. И то, что Он пообещал, как мы слышали, это Он уже приготовил. Цена была уже заплачена полностью и совсем. Все принадлежит тебе, все принадлежит мне. Но сначала, как мы слышали, мы должны полностью предоставить себя в распоряжение Господу, чтобы Он мог действительно произвести полное право в нас, а потом над нами, а потом через нас. Какой вызов изошел к нам сегодня вечером, когда там поднялись руки, то в моем сердце просто что-то проговорило. И я подумал, как было бы прекрасно, если бы мы таким же самым образом позволили бы себя побудить Духом Божьим, так, чтобы Божье Слово к нам еще говорило, так, чтобы оно имело вес, чтобы мы действительно внутри могли с этим Словом идти. Если оно больше не так, то, что Божье Слово к нам говорит, что жить тогда из нас и с нами должно стать? Во многих охладела любовь, но есть такие люди, которые возвращаются к первой любви и принимают Слово и идут вместе со Словом и также с тем, что в нем было обетовано. Ведь Слово — это сначала обетование, речь Божья, а потом следует дело за речью Божьей. И я думаю, что мы сегодня вечером должны без исключения все нашу жизнь заново посвятить Господу и должны сказать: «Верный Бог, Ты говорил с нами». И я думаю, что оно так, что мы все Господа приняли. Но где мы дали Ему править? Где мы давали Ему действовать? Где мы Ему полностью и совсем предоставили себя в Его распоряжение? Пусть Бог дарует милости, чтобы ни один человек отсюда не ушел без того, чтобы к нему было проговорено. И еще больше, чтобы никто не ушел отсюда, не приняв решение. Чтобы действительно можно было Господу полностью служить. Чтобы Он во всей нашей жизни был Господом. Тогда Он все сделает хорошо для прославления Его имени. Давайте же встанем и помолимся. Может быть, мы вместе споем «Каков я есть», так оно должно быть. Таков, как есть, пестел без слов, принявший с радостью Твой зов и с верою в святую кровь к Тебе, Господь, иду, иду. Мы наклоним наши головы перед нашим Богом, и это, конечно же, всех нас поразило, то, что Бог с нами еще говорит. И я хочу знать, сколько из нас в своей внутренности почувствовал, что Бог лично проговорил к тебе и говорил с тобой. Дайте мне увидеть ваши руки. Есть некоторые здесь. Бог да благословит вас. Я думаю, что нету никого, кому бы Господь не проговорил. Вместе мы приходим перед Его святым лицом. Время серьезное, и Его осталось, может быть, немного. Никто не знает. Но одно мы знаем. В тот момент, где Господь говорит, то мы должны приходить, должны следовать за Ним, должны Ему отвечать. Когда Он стучит, тогда мы должны открывать и впустить Его. Должны попросить Его, чтобы Он вошел. И тогда Он хочет иметь вечерю с нами. Я знаю, что некоторые нуждаются в молитве, и то, что есть телесные проблемы, и за это мы будем молиться завтра утром после богослужения. Сегодня мы слышали, о чем идет речь, чтобы мы получили связь к Богу и чтобы имели общение с Ним. И в этом мы все нуждаемся. Все так в нашей среде охладело. Пусть жить Бог дарует новый огонь, новое оживление, новое благословение, новое побуждение, чтобы действительно горело в нашем сердце, чтобы не был какой-нибудь нарисованный огонь, но чтобы был действительный огонь, который будет гореть, и чтобы он отлучал жар. Благодарность нашему Богу. Давайте жить вместе, помолимся. Мы действительно это хотим сделать вместе. Небесный Отец, прими от сердца благодарность за Твое драгоценное и святое Слово. Какая милость, то, что мы можем слушать. Какая привилегия, что Ты с нами еще говоришь. Господь, мы признаемся в том, то, что то состояние, которое написано в Твоем Слове, это есть наше состояние. Теплое, вялое, слепое, жалкое. Это мое, это всех наше состояние. Господь, мы признаемся в этом, и мы просим Тебя сегодня. Будь к нам милостив. Войди к нам и открой себя. Положи конец всем этим бедам. Ах, верный Господь, где бы Ты ни приходил, и там бы не наступало бы изменения. И мы ведь слышали в вступительном слове, «Разве для меня есть что-то невозможное?» Боже мой, то, что нам кажется невозможным, для Тебя это возможно, потому что Ты так сказал об этом в Твоем святом слове. Ты обетовал собрать Израиль заново, и Ты говоришь, если для вас это кажется невозможным, то разве для меня это должно быть невозможным? Нет, Боже мой, для Тебя нету ничего невозможным. Для Тебя все возможно. И если мы верим, тогда Ты все сможешь сделать для прославления и для чести Твоего святого имени. Верный Бог, мы ведь не те, которые должны что-то произвести. Если жить, мы Тебя впустим, тогда Ты все остальное сделаешь. Аллилуйя! О, мой Господь! Распространись, проложи себе путь в нашей среде, в наших сердцах. Установи Твой крест заново, Твое прощение, Твою милость. Да, Твое спасение, да, откроется для прославления и для чести Твоего имени. Возлюбленный Господь, завлади каждой областью в моей и в нашей жизни под Твоим господством. Господь, будь Ты Господом, управляй, назначай, верный Бог. Мы больше не принадлежим себе, мы принадлежим Тебе. Спаситель, мы хотим быть готовыми в последнем раунде. В последнем пути. Открой наши глаза и наши сердца, наши уши и наши уста, чтоб мы могли Тебя благодарить, так, как Ты говорил с нами. И Твое Слово, оно не возвратится пустым, но оно исполняет то, для чего Ты его посылаешь. Господь, Ты согреваешь сердца. Пусть же Твой огонь заново зажгется. Боже мой, возьми нас под водительство Твоего Святого Духа и положи конец всем пустым разговорам. Боже мой, пусть жить Мы будем слушать Твою речь и будем сохранять и побуждать Твои слова, чтобы Ты их мог исполнить. О Господь, сделай нас спокойными, так как, пребывая в покое, мы становимся сильными. И пребывая в покое, нам будет оказана помощь. Аллилуйя! Господь, я благодарю Тебя, что это слово было направлено ко мне. Я благодарю Тебя, что это слово было направлено ко всем нам. Ты говорил с нами. Да будет прославлено Твое славное и прекрасное имя. Мы прославляем силу Твоей крови, Твоего Слова и Твоего Духа. И благодарим Тебя, что Ты еще действуешь. Поклонение и честь да будет принесено Твоему славному и святому имени. Аллилуйя! Аминь!